Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер, говорит Москва, Радио Академия, я Борис Чернышов. Настроение летнее. Какое весеннее? Уже летнее настроение сегодня был, случайно попал в парк. Так вот, молодежь уже купается в там вообще вот в водоемах. Я вообще не понял, это что у нас уже каникулы? Ну, конечно, каникулы, уже все отдыхают, все настроение прекрасное. И желаю вам такого же хорошего, приятного настроения. Мне кажется, школьники, которые помладше, они только об отдыхе и думают, только думают о том, что как бы, куда бы и зачем бы. Я прям, честно говоря, погрузился в это настроение, сам захотел нырнуть какой-нибудь пруд. Подайте срочно мне пруд, чтобы я тоже погрузился. Ну, только оборудованный по всем нормам и правилам. И, конечно, внимательно смотрите на знаки купания запрещено. А там, где их нету, обязательно нужно уже встречать потихоньку лето. С таким летним настроением врываемся в этот час. Я и мой гость сегодня. У меня сегодня в гостях исполняющий обязанности ректора Российского химико-технологического университета Евгений Владимирович Румянцев. Евгений Владимирович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А у вас какое настроение?
Отличное, жаркое.
Жаркое, ух. Как говорила Пэрис Хилтон, it's hot. Ну, а что поделать? Ну, говорила же. Говорила. Слушайте, вот интересно, университеты сейчас в какой период живут? Я сегодня был в МГИМО также. В МГИМО все готовятся, у кого ГОСУ, у кого экзамен. Ну, очень не так весело, как было у школьников.
Скажите. Начинается самый настоящий жаркий сезон, потому что это защита дипломных работ, это целый июнь. Это, конечно, сессия, и это, конечно, приемная кампания, которая для каждого школьника, абитуриента тоже составит такую определенную степень горячности, и, в общем-то, в университетах тоже будет в это время жарко.
В университетах будет жарко, а как у вас? Вообще, в воскресенье был День химика, как вы меня просветили.
Да, и в этом году химики нашей страны отметили свой 60-летний юбилей.
А как отмечали?
Отлично отмечали, было много событий, мероприятий. Кстати, еще не закончили отмечать. Буквально 7 июня на ВДНХ состоится химфест, где соединятся и химия, и спорт, и команды химических, химико-технологических вузов будут соревноваться друг с другом, и там будет тоже масса интересных мероприятий. А так мы отмечали...
Можно поучаствовать?
Там? Конечно, можно поучаствовать. Приходите на ВДНХ, и вы все увидите.
7 июня?
7 июня. А, собственно, в эти выходные, суббота, воскресенье, Менделеевский университет отмечал на полную катушку. Это была и спортивная эстафета, и студенческий пикник, и, конечно, концерт. Дальше мы проводим всякие разные мероприятия. Ну и буквально завтра у нас состоится торжественное заседание ученого совета, где мы будем чествовать наш коллектив студентов, сотрудников. К нам придет Российский союз химиков, Минпромторг, где мы будем говорить о том, как важна химия как профессия и какой вклад сделали эти люди в нее.
Но это важно. На самом деле, вот пишите мне людей, которые хотят соединить себя с профессией химика. Вот кто эти люди вообще? Я помню своего учителя химии. Это лучший учитель в школе был, во-первых. Так интересно, как с ней было, мне было, не было ни с кем. Я вообще, если бы ее не поменяли в 8 классе бы, я, мне кажется, бы стал химиком. Но ее поменяли, и пошло все.
Пошло что-то не так.
Пошло что-то... Ну, как пошло, так пошло. Поэтому, типа, теперь я здесь, вот. Ну, правду же надо говорить. Вот. Вообще, какие ребята приходят на химфак, и кем они на химфак, и вообще в химию, в целую отрасль? И на самом деле не только какие ребята приходят, даже вопрос не мне кажется, не выпишите там косички или там, я не знаю, какие там сумки носят, а вот какой психотип человека, потому что, мне кажется, усидчивость – это одно из ключевых вещей, как мне кажется, опять же. И куда ребята метят в конце, вот куда они трудоустраиваются, какие ребята становятся успешными, успешными химиками. Что такое успешный химик вообще?
К слову сказать, вы у меня третий радиоведущий, который когда-то любил химию.
Вы знаете, у Владимира Владимировича Путина третий папа римский. Поэтому, видите, такие сравнения тоже.
Да, и у меня есть, кстати, один из приятелей, который был очень серьезным химиком. Он был олимпиадником, потом ушел в том числе в эту профессию. Это говорит о чем? Потому что химия – это профессия, ну, сложно тут говорить про усидчивость. Наверное, есть масса других направлений в человеческой жизни, которые требуют терпеливости, усидчивости. А химия, наверное, ее тоже требует, безусловно, но все-таки здесь нужно говорить о том, что химия, на самом деле, наука-то уникальная, потому что она...
Бесспорно.
На стыке, и она соединяет вместе разные знания, тут и без математики, без физики. Бунзен
абсолютно
вообще говорил, что
абсолютно
химик, кто не физик, значит, ничто.
Абсолютно.
Соответственно, биология, медицина, геология, все на стыке, и, с одной стороны, с другой стороны, великий Дмитрий Иванович, который... периодическую зависимость возвел в ранг закона, который мы, собственно, с ним живем там уже, да, больше 100 лет. И это логика, это другое мышление, что позволяет в том числе химикам находить себя в других отраслях и других профессиях. И такие примеры есть, их очень много, и политиков в том числе. И, кстати, Владимир Владимирович тоже, это санкт-петербургский химический класс. Так, если что, там выпускные. Поэтому
я не спорю,
у химиков особенностей выделить каких-то прямо таких незаурядных, наверное, сложно, потому что это такие же дети, которые воспитываются, естественно, в научном образовании и так далее. Но то, что логика мышления, системность мышления, особый химический язык, потому что язык формул, элементов, это создает другие ощущения, да, и другую картину восприятия в нейросети, это 100%. И поэтому тот человек, который выбирает сложные вещи, наверное, он зачастую в том числе выбирает химию. Еще химия, она же, понимаете, она же заставляет тонко чувствовать. Это же химический эксперимент, это и химический, как бы, вкус вещества, ощущение вещества. И вот эта вот многогранная картинка, она позволяет этим людям воспринимать мир вот через сложный мир реакций. Очень серьезные люди.
А вообще, вот, ну, мы слышим, что вот вы даже сказали, искусственный интеллект, нейросети заменят там ряд профессий.
Вот я говорю про естественную нейросеть, про
ну, я понимаю, но мозг, да. я так вот про ту, которая осталась после
этого. Ага, ага.
Вот может нейросеть заменить химик?
Нейросеть, ну, гипотетически понятно, что какой-то теоретический инструмент, который
безусловно
будет мыслить лучше, чем человек, воспринимать информацию и так далее, он может, конечно же, на каком-то этапе это заменить. И, кстати, химия одна из первых наук начала это дело развивать. И сегодня мы, прежде чем синтезировать какое-то вещество в колбе, сначала много пользуемся данными именно компьютерного эксперимента, чтобы нам определить наиболее оптимальный путь этого синтеза.
Да, да, да.
И эти инструменты очень здорово помогают в синтезе лекарственных препаратов и так далее. Что касается искусственного интеллекта, он сейчас широко, я скажу так, шагает по всем наукам, по химии в частности. Он также помогает нам, это хороший инструментарий. Ну и, собственно, в ближайшее время, мои прогнозы, 2-3 года, у нас появится уже профессиональная нейросеть, которая позволит отвечать на специфические задачки, на которые сегодня пока они не отвечают. И это будет такой мощный инструмент. А здесь вот главный вопрос, собственно, чем мы себя займем в это время, пока нейросети будут отвечать на рутинные задачи, на которые мы отвечали там 10 лет назад. Это такой очень серьезный, этот вопрос уже лежит в плоскости наших, как сказать, философских, когнитивных рассуждений.
Давайте возьмем первый звонок, у нас есть он. Давайте его примем, у нас есть наушники, полный комплект. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Вот если женщина не скажет отчество своего, ее в уш вообще не возьмут. Человек обязан это сказать.
Так, мы отменяем отчество? Что нам нужно сделать?
Вот так.
Отлично. Для начала разговора прекрасный звонок. Прекраснейший звонок, но давайте продолжать нашу с вами беседу. Она складывается, как мне кажется, очень интересно. Мы уже сказали, что сейчас пора горячая такая для студентов, для преподавателей, для экзаменаторов. Экзамены и государственные, и не только государственные. Плюсом ко всему еще у нас и курсовые, возможно, дипломные работы. Что сейчас самое интересное, может быть, у вас... Среди выпускников кто-то что-то интересненькое такое, самое необычное, что вам запомнилось, защищает, проводит какие-то эксперименты, что-то, может, необычное есть?
Ну, у нас все необычное. Любое вещество, любой материал, который синтезируем, получаем мы, исследуем, это всегда что-то принципиально новое. Кстати, эта химия отличает от очень многих наук, потому что мы сами себе изобретаем объект исследования, да, в отличие, например, от биологии, физики, где, в общем-то, оно все уже есть. И понимаете, поэтому так сказать, что вот там что-то очень там необычное, безусловно, сейчас тренд на что? Создавать материалы с разными свойствами, то есть мультифункциональные, так называемые, когда с одной стороны там одна часть, одна грань у вас там условно горячая, другая холодная. Но это я как утрирую такой пример. Вот, поэтому вот такие материалы, материалы будущего, как мы их называем, они, кстати, в том числе лежат в основе нового нацпроекта «Новые материалы химии». И, собственно, без этого не сможет, скорее всего, существовать там человек будущего там, в периоде 10, 20, там, 30 и так далее лет. Поэтому вот любая вот эта вот необычность, она создается взаимопроникновением разных свойств, разных характеристик. И, по сути, сегодня химики, им просто уже не интересно заниматься простыми какими-то вещами.
Обыденными вещами.
Да.
Друзья, я не сказал в самом начале, я так сконцентрировал внимание на теплой погоде, на том, что все купаются, один я не купаюсь, имеется в виду в реках, озерах, и встречают лето, что не сказал, как с нами связаться и сегодня поговорить. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. И у нас еще на линии звонок уже прямо сейчас. Давайте его возьмем. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ваше вот отношение. Да, вот есть технология такая, редактирование генома. CRISPR-Cas9. Ну, наверняка слышали. Вот ваше вообще отношение вот с играми, да, вот с редактированием генома и вот другими вот такими вот вещами. Есть ли, скажем так, опасность в этом для нас, для, как для человека, для, для вида?
Спасибо большое, очень интересно. Мне кажется, здесь вопрос на две части. Во-первых, про технологическую часть, а во-вторых, мне кажется, про такую гуманитарную часть. Как вы относитесь к этому?
Спасибо за вопрос. Я бы здесь действительно разделился. С одной стороны, во мне бы был бы человек любопытствующий, то есть ученый, соответственно, редактирование генома, ДНК, собственно, это один из способов вообще понимания, что произойдет дальше, да, потому что со времен «Собачьего сердца» Булгакова мы, я думаю, каждый смотрит все эти вещи очень не только ностальгически, но и с большим любопытством и интересом, потому что в нас вот это скрыто, вот это природное любопытство, а редактирование всего лишь инструмент для, для этого удовлетворения. Да-да. А дальше, соответственно, во мне живет человек уже моральный, понимающий, собственно, к чему это может привести. И вот тут уже надо рассуждать и с философской, и так далее, точки зрения, религию, быть может, подключить. И тут я, конечно, отвечу, что все должно быть, очень осторожно, на компромиссе с одобрением общества и соблюдением всех законов и канонов биомедицинской этики, научной этики и всего остального. Ну, а, собственно, что у нас происходит в мире с этим, я думаю, все прекрасно знают. Поэтому мое вот отношение такое как бы двоякое. С одной стороны, да, это любопытно, но это должно не распространяться за пределы вот этих научных границ, условно, лабораторий.
Ну а куда это может привести, вот эти все игры?
Ну, это игры могут привести к появлению принципиально новых организмов, которые не идут по природным последовательностям ДНК. А, соответственно, отсюда мы можем получать какие-то новые характеристики, свойства и так далее, что, в общем-то, имеет особый интерес, например, для развития биотехнологии. Вообще биотех сейчас развивается стремительными темпами. Возьмите даже те же фармацевтические субстанции, которые зачастую раньше мы там делали только с помощью химических способов. Сейчас мы активно используем биотех и вообще ферменты как таковые. Поэтому Здесь может быть масса всего интересного, но с точки зрения самого человека и как вот это все влияет на нашу, собственно, человеческую, да, жизнь и натуральность, да, вот в этом смысле, это большой такой дискуссионный вопрос.
Я предлагаю про биотех поговорить чуть позже, потому что у нас сейчас еще один звонок. Mm-hmm. Давайте его принимать. Да-да, слушаем вас. Добрый вечер. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Евгений Владимирович и Борис.
Здравствуйте.
Евгений Владимирович, вы в начале вашего разговора упомянули о важности искусственного интеллекта для образования современных химиков. И вот у меня к вам прямой вопрос. В вашем институте, вот как организована система подготовки в области искусственного интеллекта? То есть это многообразная область, тут все на свете. И обучение с подкреплением, и обучение с учителем, обучение без учителя, искусственные нейронные сети, глубокое обучение, вот логические методы искусственного интеллекта и так далее. В каком объеме вы считаете разумным, вот какие знания нужны современному химику? Вот, и вот я так контактирую с разными специалистами вот в области химических обучения по химии, вот все как-то своими силами стремятся построить вот учебный процесс, в каждом вузе своя система подготовки. Правильно ли это? То есть не будет ли более правильно создать какую-то универсальную такую научную школу вот образования искусственного интеллекта для химиков? Вот, потому что здесь, в общем, довольно сложные разделы. Вот, я боюсь, что если каждый вуз своими силами будет строить учебный процесс в этой области, то будет, ну, не очень правильно. Вот, то есть, какие разделы искусственного интеллекта у вас в институте хорошо представлены, и как вы планируете развивать это направление?
Спасибо большое.
Спасибо. Да, искусственный интеллект сейчас...
Видите, какие у нас включенные
вообще супер тему. Идут... Все эти дисциплины стремительными темпами по учебным планам, и, безусловно, информационные технологии, информатика, они потихонечку перерастают уже и в цифровые вещи. Искусственный интеллект, как один из инструментов, как я уже отметил, безусловно, базовые представления сегодня дают практически каждый университет нашей страны. А дальше, собственно, зависит от тех задач, которые мы собираемся решать. Соответственно, если в химии это... химия как таковая, это молекулы, это подбор веществ, это подбор каких-то реакций, субстанций, поиски всевозможные, нахождение наиболее активных функциональных групп, и, соответственно, это как бы один набор задач. Второй набор задач может быть связан уже с технологическими, с инженерными историями, когда, например, нам нужно оптимизировать потоки в химических реакторах, и, там, смоделировать те или иные технологические процессы. Это будет следующий набор задач. А сейчас, вообще говоря, во многих университетах созданы так называемые цифровые кафедры, где одной из дополнительных квалификаций студента, любого, это может быть химик, инженер, технолог, является именно какая-то цифровая вещь. Вот, например, у нас их несколько таких дополнительных квалификаций, где каждый студент абсолютно бесплатно может освоить изучить искусственный интеллект и его применение для той или иной сферы. Поэтому как бы это все есть поставлено. Другое дело, что, наверное, нужно идти дальше для того, чтобы работать именно с разработчиками искусственного интеллекта. А у нас с вами отечественные, это что сегодня? Это, значит, Сберовский, получается, гигачат. Uh-huh. Да, и, собственно, вот коллаборации вот с такими партнерами, они позволяют сделать проекты, когда и ты сам являешься соавтором этой нейросети, например, профессионально для химиков, для технологов. Ну и, собственно, мы можем делать какие-то разработки очень-очень полезные. Ну, наверное, вот сейчас на злобу дня это все, что связано с проверкой качества на химических предприятиях, да не только химических, а всех смежных, когда нейросети спокойно могут заменить и фотографические камеры, ну и, соответственно, человеческие глаза, угу, когда вы смотрите на вновь создаваемую продукцию и занимаетесь выбраковкой. Поэтому все эти задачи очень практические, их может, в принципе, решать с преподавателями каждый студент.
Ну, на самом деле, вы очень интересно рассказываете. Во-первых, дорогие слушатели, обращаюсь к вам. Помимо всех вопросов, связанных с образованием, у нас сегодня Евгений Владимирович, разговор с Евгением Владимировичем, это разговор с экспертом, который может ответить на интересные вещи из мира биологии и химии. Ну, то, что нас сильно... Ну, всего, а же... Так что это такое, Евгений Владимирович? Вы, значит, ответьте на все вопросы, которые у нас накопились за тысячу лет. Вы ответственны за пояснение нам на эти вопросы. Но вот мне, на самом деле, больше всего интересно, это обывательский вопрос. Я помню обучение химии вот из того, что было у меня в школе. Это, то есть я образы такие понятные для себя пишу. Пробирки, значит, вот ты поджигаешь эту спиртовую лампу, которая греет, ты закидываешь туда пинцетом какие-то вещи, какая-то реакция происходит. То есть это что-то сродни магии такое. Вот. Махнули палочкой, значит, и вот зашипело, где-то пена повалила. И на самом деле многие, кто сталкивается сегодня в интернете на разных видеохостингах, на разных пространствах, площадках, и завораживает их в химии вот эта вот необычность бытия, с которым сталкивается исследователь, который видит эти красивые, не знаю, графические цветовые вещи, которые происходят из реакции двух веществ, и это увлекает. И я вот не знаю, насколько, это 100% осознанно приходят ребята, особенно после сдачи единого государственного экзамена, который, кстати, начался, основной этап сейчас начался. Вот я думаю, об этом можно поговорить, о том, что мы все представляем, ну так вот, в голове, исходя из школьного курса химии, и что на самом деле происходит в университете, потому что помимо понятной преподавательской бюрократии, помимо понятных вещей, связанных с образовательным процессом, еще много всего волшебного, интересного увлекает и привлекает студентов, которые приходят в том числе и к вам в университет. У нас сейчас скоро будет выпуск новостей, поэтому я буквально скажу, как с нами связаться. Это смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. Об этом, обо всем мы поговорим с вами и с нашим уважаемым гостем, который сегодня к нам пришел. У нас в гостях исполняющий обязанности ректора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Сегодня у нас в гостях Евгений Владимирович Румянцев. Об этом, обо всем и о многом другом поговорим сразу же после новостей.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер еще раз. Всем хорошего настроения, погода. Ну, слушайте, что мы делаем вообще на записи? Мы должны идти. Но у нас запись сейчас идет в плане того, что это прямой эфир, но имеется в виду, меня везде критикуют, Я уйду, и не вернусь за такую критику. Друзья, что мы делаем вообще в помещениях? Мы должны срочно идти встречать лето. Но раз мы не встречаем лето так, мы встретим его по-другому. Обсудим сегодня с Евгением Владимировичем Румянцевым, исполняющим обязанности ректора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, все вопросы, которые нас волнуют. А нас волнует и в химии, и в биологии, и во всех других вещах столько всего. Тебя что волнует тут?
Меня? Да. Все волнуют.
Его все волнуют. А это я не с Евгением Владимировичем. Евгений Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как обсудить волнующие вас новости? Это сделать очень просто. Через смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Друзья, я задал, в принципе, вопрос. Вот современное химическое образование, химико-технологическое образование, вот оно про что? Вот есть сформировавшийся в моей голове образ химиков. И вот поэтому интересно, вот он соответствует вот, университету Менделеевскому или не соответствует? Может быть, он вообще про столько всего, что, в принципе, нам еще нужно будет продлевать наш разговор часов на 5. Мы готовы, мы запаслись специально для этого. Ну, вот интересно.
Это про образ про химика-волшебника.
Ну, химик-волшебник, да. Вот,
волшебник. Все волшебники, а как же? Потому что атомы, молекулы, как взаимодействуют, мы в теории объясняем, но на самом деле об этом не знает никто.
Ну,
это
да.
Волшебство чистой воды, да, поэтому другое дело, что как мы этим процессом управляем. А еще, если мы говорим про технологов, то ведь задачка это, ну, во-первых, воспроизвести. И вам любой синтетик...
Что значит воспроизвести?
Ну, воспроизвести любой синтез, любую методику. И синтетик скажет, что, ну, сделать это на 100, на 90, на 80 даже процентов практически невозможно. Всегда есть своя изюминка, свой рецепт, какой-то свой способ, который позволит это сделать. А дальше возникает еще бездна неудач под названием масштабирование, когда из колбы вам нужно сделать там сначала килограмм, потом 10 килограмм, потом 1000 килограмм и так далее.
Вещество.
И каждый раз вы наталкиваетесь на то, чего вы не знали раньше, вам приходится сталкиваться с новыми трудностями.
Ну, к примеру, эффект, к примеру.
Эффект масштаба, эффект вещества, то есть одно дело, вы получаете 1 грамм, у вас это пойдет за полчаса. А вам надо сделать 10 тысяч килограмм, вам нужно сменить все на свете, да, и технологию, катализатор и так далее.
А бывает, что какое-то вот мы вещество синтезируем, создаем, а в каком-то минимальном объеме оно обладает одними свойствами?
Я про это и говорю, конечно. Ну, а эффект нано, он как раз про это.
А что за эффект нано?
Ну, подойдите там, я не знаю, к большому куску угля, попробуйте его поджечь, и сделайте то же самое с ним, с мелкодисперсным. Он у вас горит моментально. Вот вам, пожалуйста, нанотехнологии в действии, да, и вот этот эффект масштаба, он имеет здесь огромное значение. Если мы, например, разрабатываем процентов 60 химии нашей страны, это прежде всего минеральные удобрения, а это крупномасштабная габаритная химия, и, соответственно, там объемы просто колоссальные. И масштабировать даже простые там синтезы неорганических веществ, это уникальная задача. Вот если вот без волшебства, то уж вот точно, точно не обойтись.
Вспоминается канцлер Миних. Если Россия не управляется напрямую Богом, то как она управляется? У нас есть звонок, который нам направляется именно и управляется именно от Бога. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, алло.
Алло, алло.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу спустить вас с небес на землю. Я сама химик по образованию, закончила химфак МГУ. И вот отвечая на ваш вопрос, как отличаются представления учеников, которые заканчивают школу и хотят поступить в химический вуз, значит, от того мнения, которое у них складывается о предмете, которым они решили заняться профессионально, уже будучи в учебном заведении. Вот у меня произошел очень большая переоценка, потому что
подожди,
я поняла...
Подожди, у вас как у студентки, да, которая пришла?
Это очень тяжелая работа.
Я понял. У вас как у человека, который пришел из школы в университет, а потом на работу, да, конкретно у вас?
Я пришла, да, я пришла, поступила на химфак МГУ, вот, и, значит, вот эти вот практикумы, которые длились у нас в лаборатории там по 4-6 часов, особенно когда шел курс неорганической химии, вот мы занимались синтезами, показало мне, что, например, я физически просто не готова для того, чтобы вот такой объем работы в регулярном режиме, будучи профессионалом химиком, выполнять. Поэтому мне, значит, мне повезло. Я, значит, решила специализироваться на кафедре, которая, ну, ферментативной кинетики, которая была на границе с биологией. То есть я занималась ферментами. И это определило мою карьеру дальнейшую научную. И это был просто выходом из положения. Потому что иначе мне пришла в голову мысль, может, перейти на какой-то другой факультет МГУ. Тем более, что образование на химфаке очень высоко ценилось. Я могла без дополнительных экзаменов пойти, например, на биофак или еще там на какой-то факультет. Но вот так получилось, слава тебе, Господи, что Илья Васильевич Березин, бывший декан химфака МГУ, значит, организовал кафедру ферментативной кинетики. Вот. И, кстати, у меня вот вопрос к вашему гостю,
пожалуйста.
Поскольку он представляет химико-технологическую, значит, отрасль. Есть ли какое-либо внедрение иммобилизованных ферментов, то есть белков, которые находятся на носителе, для проведения химических реакций в таком полупромышленном масштабе? Спасибо.
А если вот на русский перевести?
На русский перевести, да. Спасибо большое за вопрос. Это кафедра химической энзимологии химического факультета МГУ. Это действительно легендарная, уже ставшая легендарная кафедра. Значит, я так понимаю, что говорили про сложность, да?
Да, да, да.
Действительно, сложность нужна, как бы без этого никуда, потому что есть многочасовые синтезы, которые надо осознать, надо увидеть появление продукта. И тут
что такое? Слушайте, да. Вот вы с Мариной Николаевной говорили на очень красивом языке, ну, для кого-то понятно, да, для кого-то непонятно. Да. Да. Вот про белки, что она сказала, и что такое многочасовой синтез? Я так понимаю, это многочасовой эксперимент, который
вот не сразу
приводится...
у вас там, не вау, не салют.
Я согласен, да, то есть мы какие-то 2 или 3 или 10
да, да, да. И вам
элементов
надо кипятить
смешиваем.
Пару часов, да, так. И катализатор поменять в процессе или сменить там... И еще что-нибудь сделать.
Катализатор – это то, что ускоряет процесс.
Что ускоряет химические реакции. Да. Ну и, соответственно, значит, вы там видите, ага, по капельке пошло вещество, и безумно этому радуетесь, потому что вы ждали несколько часов и готовились для этого. Что касается иммобилизованных ферментов, ну, вообще говоря, тема известна, это еще и советское время. Это вопрос закрепления биологического катализатора в твердой, жесткой матрице для того, чтобы не было процессов инактивации, например, при высокой температуре, либо при воздействии какой-то внешней среды. И, соответственно, кстати, в биотехе это очень сильно используется.
Что такое инактивация?
Инактивация, ну, например, фермента, то есть когда он уже не способен проявлять свою ферментативную активность, то есть он не катализирует процесса.
Дорогие друзья, это сейчас была предварительная реклама поступления каждого нашего слушателя на учебу в Российский химико-технологический университет имени Менделеева.
Ну и, иммобилизованные ферменты в полупромышленных масштабах на сегодняшний день, они используются, значит, но ограниченное количество технологий этим пользуются, и не в таком, может быть, большом количестве, как бы этого хотелось. Но мы будем надеяться, что биотех в нашей стране будет активно развиваться, в том числе в связи с нацпроектом «Биоэкономика», поэтому как бы хочется, чтобы отечественные разработки здесь применялись и использовались.
Вот вы правильно сказали про нацпроект «Биоэкономика». Это очень интересный нацпроект, и вообще био, вот все, что у нас сейчас с приставкой «био», это звучит как все, что с приставкой «зеленое», очень важно для нас, но непонятно, как это использовать. Вот «Биоэкономика». Какое, в принципе, влияние на жизнь каждого слушателя, Марины Николаевны, вот всех тех, кто звонил сегодня, тех, кто слушает наш эфир, может принести вот именно для нашей конкретной каждой жизни? Потому что мы слышим биотехнологии, мы слышим биоинжиниринг, мы слышим биоэкономика. А что такое вот это все? То что такое биоэкономика? Как вам кажется?
Ну, смотрите, ну, для меня все просто. Да, мы всегда подражаем живой природе.
Да.
Ничего
природа
нового,
подобные технологии.
Ничего мы не нового тут не изобретаем. Она же все придумала до нас.
Так.
И придумала так уникально, так интересно, что мы еще только-только расщупываем там, да, частично. Даже возьмите, например, мир вокруг нас, там каких-нибудь бактерий, эти микроорганизмы мы знаем, ну, в лучшем случае на процентов, я не знаю, там, 20-30, да, еще куча чего мы не
да,
знаем.
Мне кажется, даже на 20-30.
И вот если мы учимся, умеем это использовать, да, природоподобная технология, это про что? Когда мы не боимся вот этих опасностей, этих рисков, которые, ну, к сожалению, возникают в химической науке, в химической технологии.
Ну, смотрите, вот мы пытались изучить бактерии, вирусы и выпустили COVID-19. Вот мы, развивая биоэкономику,
не
должны
быть. Это не точно.
Ну, не точно, ну да. Ну, по одной из версий.
Да,
по одной из версий.
Выпустили джина.
Выпустили джина. И таких джинов еще огромное-огромное количество. Вот, то есть, мы, развивая биоэкономику, мы будем с ними играть, с этими джинами?
Ну, в том числе, да, от этого риска, наверное, не застрахован никто, но то, что мы умеем сегодня создавать за весьма короткий период, вот в том числе с помощью вот тех ферментов, про которые говорил наш слушатель, биообъекты, биопродукты, которые нужны, ну, прежде всего, для того, чтобы накормить человечество, это однозначно. Более того, появляется еще куча-куча других веществ, которые раньше получались химическими, агрессивными порой способами. Мы можем получить химию, которая в биологическом плане более лояльна, не вызывает никаких вот этих опасностей, вот этих рисков, которые, к сожалению, обыкновенный химикат может вызвать. Знаете, как ну, очень часто любят говорить, там, химики, синтетики, которые там, за плечами которых сотни тысяч каких-то веществ. Вот на полках мы это все синтезировали, над все стоит, а, собственно, какую опасность для человечества сегодня и завтра это представляет, никто этим не занимается, никто этого не изучает. Поэтому в этом смысле биотехнологические способы получения тех же самых фармацевтических субстанций, они, конечно, представляются более осознанными.
Вопрос. Вот если мы там создаем химически, не знаю, таблетку какую-то, а биотехнологически, чем химически от биотехнологически отличается?
Ну, по сути, ничем. Тем, что вы берете арсенал, который уже использовала природа, то природа. Есть вот те же самые ферменты.
Конечно. Ну, а вообще вот эта теория природоподобных технологий, которая сейчас находит все больше и больше подтверждения своей реальности, она становится все интереснее, ее продвигает в том числе и Курчатовский университет, и великолепно это делает. На самом деле, насколько она обоснована сегодня, как вам кажется? Мы готовы сейчас на нашем технологическом уровне развития, я не говорю про весь мир, я говорю про Россию, перейти к разработке природоподобных технологий и реально это все реализовать, хотя бы на каком проекте это можно увидеть. Потому что действительно, ну, допустим, посмотрим, была стрекоза, примерно такой же вот вертолет получился. Ну, вот, ну как-то вот связано. Птица летает, самолет. Начинали мы с того, что там, условно, да Винчи изобретал какие-то вещи, подобные самолету, пытаясь построить на природоподобных технологиях, подражая так или иначе там, размаху крыла и другим вещам, там, дельтаплан или что-то еще к этому пришло, а потом вот у нас там реактивный самолет. И, соответственно, сейчас наша страна готова на текущем уровне развития дальше прийти к биотехнологическим вещам, которые будут использоваться не где-то там вот далеко, а вот, ну, в жизни конкретного слушателя, в конкретного ведущего, конкретного гостя, в жизни каждого из нас таких природоподобных технологий.
Отвечу так. Теоретически, то есть базис есть, он существует. А какие-то уже первые наработки в области фармы, в области продуктов питания тоже существуют. Это уже как бы известные вещи, там многовековая история. Вопрос про эффективность, про быстроту катализа в том числе, про создание каких-то новых форм, про подбор микроорганизмов, про их поиск и так далее. И сейчас же есть разные штуки, да, которые позволяют из какой-то неорганики, там типа углекислого газа, монооксида углерода и так далее, да, по списку метанола, синтезировать белки, это делают микроорганизмы.
Это да.
И переработка водорода и так далее. Другое дело, что мы всегда к ферментам, например, относились очень так осторожно, потому что это были низкие скорости.
Ферменты это...
Ну, биологический катализатор. Биологический катализатор, да. Мы относились к ним осторожно, потому что низкие скорости, и мы это знаем, в общем, там по разным моментам. Но сейчас есть способы, которые позволяют это ускорять. И поэтому не, я в это верю, и это, я это вижу, и я вижу мир инвесторов, которые, собственно, активно туда смотрят. Активно.
Вот мы подошли, мне кажется, к основному и ключевому вопросу. Мы спорили, я скажу честно, уважаемые наши слушатели. Точнее, не спорили, а я поставил вопрос, соответственно, Евгению Владимировичу. Он так сказал, а вы думаете, что химико-технологический университет имени Менделеева это чисто про химию? Про что ваш университет сегодня?
Ну, смотрите, ведь Дмитрий Иванович Менделеев, ну, многогранная личность, он себя и нас развивал в разных направлениях. Его ассоциировать только с химией нельзя, потому что он был основоположником экономических теорий, экономической независимости России. Кстати, сегодня мы переосмысляем как раз его опыт в этом направлении. Это и про нефть, и про геологию, и про метрологию и так далее. Поэтому в этом смысле имя Менделеева, оно обязывает быть не просто первым, оно обязывает, ну, не просто первым в химии, да, значит, оно обязывает смотреть на мир шире, понимая, что кроме химии и химической технологии есть смежные направления, которые позволяют давать комплексное решение для развития человечества, общества, России и так далее по списку. Поэтому, например, на международной арене Менделеевский университет, он и должен выглядеть, собственно, как Менделеевский, да, и сейчас мы свои партнерские связи, например, с африканскими странами, с Китайской Народной Республикой и так далее, вот как бы в этом плане развиваем. Вообще интерес к Менделееву растет. В 2034 году мы отметим 200 лет нашему, как бы, гению, да, и ученому, который позиционирует, в общем-то, российский мир.
2034 год.
200 лет со дня рождения.
Вот.
То есть мы сейчас вступаем в десятилетие.
Просто. Да. Не, просто подумайте, я вот недавно так обернулся назад, вот все вот выпускные же скоро.
Да.
Я помню, что 18 лет назад я школу закончил. 18 лет назад. У кого-то больше, может быть, друзья, но сам факт, 18 лет, паспорт в 14 получает, 18 совершеннолетия, я уже 18 лет не хожу в школу. Это ужас, на самом деле. А тут 34-й год, это же не так
да,
далеко.
Да, скоро это будет. Скоро это случится.
Да, извините.
Да, и весь научный мир, весь мир будет отмечать эту дату, и Россия прежде всего. Вот, поэтому развивать надо все. Развивать надо смежные все направления. Уже сказал о биотехе, да, сказал о нам нужны управленцы, да, высокой руки, которые будут делать все эти инвестиционные проекты. Это отраслевая экономика. Это
отрасли какой отрасли?
Ну, химическая, да, ну, конечно. То есть тоже появляется своя специфика. Нужно знать техпроцессы, нужно понимать вот весь этот рынок химический, как он глобальный там растет, развивается. Поэтому нужны вот эти все... Да, потом я хочу сказать, что много направлений связанных, когда соединяется наука и искусство, креативная индустрия. Пожалуйста, керамика, стекло, парфюмерия.
Кстати, да.
То есть у нас есть такое направление, например, где мы в магистратуре даем технологические знания, но в том числе и дизайнерам запаха, то есть парфюмерам. И это все уникальные вещи. Там вдвойне больше, как-то в два раза больше волшебства.
Ну да.
Поэтому надо на Менделеевский в этом смысле смотреть, конечно, гораздо шире. И поэтому те задачки, которые у нас сегодня есть в стране, есть в мире, мы так или иначе способны решать.
Вот главный вопрос сейчас, сдать или не сдать.
ЕГЭ по химии.
ЕГЭ по химии, да. По-моему, вчера или сегодня, вчера была профильная математика, Сегодня тоже что-нибудь профильное или непрофильное, ну, ужас. В общем, вчера встречаю, значит, иду по центру, встречаю свою знакомую, он говорит, у меня сын сдает профильную математику. Я прошла по всем храмам, я говорю, поздно. Уже поздно, все уже сдано. А вот кого вы ждете на первый курс? Кто-то, может быть, сейчас сдает, кто-то, может быть... А когда, кстати, химия? Не знаете? Ну, в общем, когда-то химия там либо уже сдана, либо вот в ближайшие дни. Вот кого вы ждете у себя, каких студентов, каких первокурсников вы ждете у себя в университете?
Мы ждем любопытствующих.
Это прям про меня.
Ну, абитуриентов, потом студентов, соответственно. Людей, которые готовы решать сложные задачи на своем жизненном пути. И к нам поступают удивительные дети там, из всех субъектов Российской Федерации. И не только. И, собственно, общаясь с ними практически каждый день, я понимаю, что вот это вот искреннее любопытство, желание покорить мир, смелость и вера, значит, в то, что с помощью химии можно покорить мир, вот таких детей мы ждем к себе.
Какой проходной примерно будет?
Разный по разным направлениям,
ну,
подготовки.
Средний,
ну, средний у нас, ну, где-то порядка 80-85. Вот так.
С ума сойти.
Да,
ну, я к вам не поступил.
А исследовательские направления, они идут там с 90 плюс-минус, да.
Ну, вообще, кстати, вот мой личный опыт взаимодействия с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева, это действительно, наверное, взаимодействие с интересными, абсолютно нетривиально мыслящими людьми. Они креативные, интересные, веселые и, самое главное, жизнерадостные. Вот как удается вам вот это сохранить в университете? Потому что все равно какая-то внутренняя бюрократия, внутренние ограничения, они есть, но вот таких студентов вам удается сохранить.
Знаете, Работа, вот даже возьмите преподавательская, это ты каждое 1 сентября получаешь новое поколение людей, энергичных, они тебя активируют, они тебя заряжают. Поэтому, наверное, в этом есть определенный феномен, когда университетское сообщество вот такое креативное, как вы абсолютно правильно говорите. С другой стороны, ведь, понимаете, университеты – это не монастыри, не закрытые какие-то там образования за стенами. Сейчас приходит в университеты много различных форм работы там с индустрией, там с партнерами, да, всевозможными. Причем количество этих партнеров, оно постоянно расширяется. Если раньше, ну там условно лет 10-15 назад было сложно себе представить, допустим, что университеты могут запросто работать, я не знаю, с общественным сектором. А сейчас третья миссия. То есть это уже нормально, это хорошее явление. Волонтерство возьмите, да, всякие студенческие отряды и так далее. То есть столько появляется форм активности и проявления возможностей для наших студентов, что и преподавателей в том числе, и поэтому...
Что ж, дурно становится.
Этот креатив, да, он сам по себе вот как-то вот вырабатывается в этой среде.
Дорогие друзья, это был Евгений Владимирович Румянцев, исполняющий обязанности ректора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Евгений Владимирович, спасибо за классный эфир, на самом деле, за интересные суждения, мнения, вашу экспертизу и ответы на вопросы наших слушателей. Большое вам спасибо.
Спасибо, взаимно.
Друзья, это была Радиоакадемия, а вас я прошу поактивнее между вторниками включаться, телеграм-канал Чернышов. Пожалуйста, о том, кого бы вы хотели услышать, с кем бы вы хотели пообщаться, пишите в комментариях, рассказывайте. Было бы интересно и ваше участие в формировании нашей повестки. Я, кстати, благодарен многим из тех, кто пишет мне либо ВКонтакте Борис Чернышов, либо в телеграм-канале Чернышов. Именно благодаря вам мы создаем такие интересные передачи, приглашаем таких интересных гостей, будем вместе двигаться дальше. Слушайте, всегда, вот, Евгений Владимирович, скажу так, в каждый вторник где-то 20:59 мне становится очень грустно, потому что мы завершаем наши передачи, но и с другой стороны я держу себя в тонусе, потому что ровно через неделю мы встретимся на волнах «Говорит Москва» в Радиоакадемии. Это был я, Борис Чернышов, всем пока-пока.